Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Вас теперь по-новому надо представлять. Настоятель храма во имя Воскресения Христова поселка Северка, правильно?
Да.
На Свердловской области. Тема нашего сегодняшнего разговора – христианское поведение за рулем на дороге. Поскольку отец Дмитрий водитель со стажем, какой у вас стаж водительский?
20 лет.
Ну, 20 лет. Ну, то есть вы идеальный вообще собеседник по этой теме. Если у вас будут вопросы, дорогие радиослушатели, вы можете нас набрать. Телефон 379-65-94. Ну, вопросы, конечно, мы ждем, как всегда, именно по теме разговора, чтобы не отвлекаться. Отец Дмитрий, я начну с такого очень грустного вопроса. Грустного, острого, сложного. Вот за последнее время, за последние несколько месяцев в средствах массовой информации мы узнали о том, что три, в общем, таких очень серьезных было ДТП с участием священнослужителей, причем два вот с таким очень плохим исходом, то есть в одной аварии погибло двое людей, иеромонах был за рулем в Москве и сбил двух рабочих. И в Одессе священник местной епархии Русской Православной Церкви сбил школьника тоже насмерть. И, в общем, еще одна была нашумевшая история. Слава Богу, все остались живы, но, тем не менее, там тоже расследование до сих пор ведется. Ведется расследование в отношении этих людей, они под судом находятся, но, естественно, они в запрете. Вот такой вопрос. Во-первых, как вот такое может происходить, потому что многие люди же уверены, что, ну, как вот батюшка за рулем, это должен быть образец для всех, и как он может вообще даже скорость превысить, не то что кого-то задавить, как такое вообще может происходить? Люди просто в шоке от таких известий. И второй вопрос сразу, а как вот батюшки вообще не боятся садиться за руль, зная, что в случае, если ты кого-то задавишь, даже не намеренно, даже вот там пьяный выбежал на дорогу перед машиной, и все равно тебя будут уже лишать сана, ты не сможешь быть священником.
Ну, вопрос сложный, конечно, такой. Весна постараться избежать различных суждений, потому что каждый случай – трагедия, страшный удар, страшная перемена в судьбе всех участников этих событий. Если рассматривать в горизонтальной плоскости только лишь земного такого какого-то или правового поля, или житейских ситуаций, конечно, здесь надо порицать, осуждать, казнить, как мы обычно делаем. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения духовного, некую вертикаль включить, то здесь не все так просто, потому что священство, оно всегда подвергается некой такой агрессии со стороны сил духовных. Это нельзя скидывать со счетов. Я вот разговаривал с одним опытным священником, и он говорит, знаешь, миряне, это, говорит, вот идет война, страшная война идет. Она не кончается ни днем, ни ночью, ни когда мы спим, не встаем, всегда идет. Ведь миряне, это рядовая пехота, в которой в касках сидят, и только каски торчат из окопов. Диакон, тот, кто говорит, уже встает на бруствер часто, поднимается высоко, а священник это уже, который бегает по полю битвы.
Архиерей, то есть вне зависимости от, так сказать, напряженности его духовной жизни, только в силу сана?
Да, он призывается к этой битве. Архиереи – это те, кто ведут войска в бой. Есть еще определенные спецподразделения монашеские, которые там взрывают различные устройства противника, такие стратегические, да, они тихо и сапой делают эту работу. Поэтому, естественно, нападка и агрессия, и ненависть, и некое такое искушение прежде всего выпадает на людей, которые носят священный сан. И каждый такой случай, конечно, великая трагедия. Здесь не обошлось без столкновения с силами тьмы, безусловно, потому что без их подачи ничего не происходит в этом мире, такого слова черного. И можно только скорбеть об этом, молиться об усопших и молиться о собратьях наших, чтобы Господь помог им, укрепил их души.
Ну, тогда вот если все так, как вы говорите, тогда вот закономерный вопрос. А зачем же-то вообще садиться садишься за руль, чтобы подвергать себя опасности людей, которые вокруг, если ты вот в таких вот искушениях, что ты в любой момент
можешь... Можно и в лифте застрянуть, и там всех удушить своими газами какими-то, еще что-то. Так придется вообще не пользоваться ничем. Мы в мире живем, необходимо летать на самолетах. Один раз Владыке Викентию задали вопрос в прямом эфире, почему вы не на ослике передвигаетесь? Он говорит, как вы представляете, меня вот по городу на ослике ездим. Вот вы, говорит, сами на трамваях ездите, на машинах. Да, я что, должен на ослике, что ли, ездить? Ну, раз здесь некий лубок по отношению к церкви и к служителям идет, да, со стороны некая неглубина познаний, что такое церковь, что такое служение церкви с внешней точки. Некий лубок, что он должен такой вот человеком быть, который не касается земли, который в туалет не ходит, который машины не пользуется, весь такой умиленно возвышенно небесный, который совершенно такого человека невозможно даже на земле найти. Поэтому здесь надо, конечно, понимать, что все мы люди, да, что все-таки все человечество – это единая семья, это единое войско. И если часто вот я сталкиваюсь в своей пасторской практике, когда приходят люди, начинают осуждать другого, своего брата или подругу, кого угодно, осуждать за какой-то грех, который действительно приносит дискомфорт, который разрушает нечто, что его надо казнить, уничтожить. И я им привожу пример. Вот на поле боя, когда идет битва, если ранили товарища нашего, у него попал снаряд, да, он начинает кричать, начинает вести себя неадекватно, приносить массу неудобств, проклинать может нас, всячески нам досаждать, но мы же его не добиваем. Мы же его пытаемся перемотать и вытащить его в лазарет, чтобы его вылечили там. Потому что понимаем, что ну так случилось, все-таки мы одна семья. И вот когда мы начинаем в обществе делиться, что вот это священники, вот это бизнесмены, вот это представители власти, вот это полиция, мы не есть одна семья, это есть просто какой-то функционал, который мы выполняем. Но мы глубоко разделены между друг другом, то, конечно, наше и государство, и отечество, конечно, колоссально проигрывает. Да и в целом человечество проигрывает эту войну, когда начинает делиться между собой. Поэтому, когда наш брат или кто-то другой попадает в такую ситуацию, что любой может, никто не застрахован.
Ну застрахован человек, у которого нет машины. Вот он застрахован, что, по крайней мере, он никого не задавит своей машиной.
Он может,
если у человека нет
он
пистолета, он никого не застрелит.
Он может толкнуть цветок с подоконника, убить человека, проходящего внизу. И от этого случая тоже, знаете, поговорку русскую, от тюрьмы и сумы не зарекайся.
Всё я может. Не соглашусь с такой аналогией. Это будет совершенно нечаянно и ненамеренно. Когда я подхожу к подоконнику,
конечно,
полить цветок,
конечно,
я не могу прогнозировать, что я могу этот цветок уронить.
Когда
а человек садится за руль,
вы должны
прогнозировать, что вы можете быть потенциально опасным для других людей.
Нет, это уже фобия будет какая-то. Я должен понимать, что есть правила, я должен не гонять, вести себя прилично на дороге.
Не, ну вы же должны понимать, что если вы не будете вести себе прилично, из этого последует именно, возможно, для кого-то смертельный исход.
Конечно,
правильно?
Же. Так люди же не специально попадают в ДТП. Однажды я смотрел передачу, когда мини-вэн выехал на остановку и сбил несколько человек. И вот вся студия, там его осуждали, кричали, вот вас надо казнить, да вас надо посадить. И ни у кого не хватило ума вас спросить, всей этой студии, а вот все сидящие, вот поднимите руку, кто из вас по городу, когда ездит, ни разу не превышал скорость выше 60 км в час. Я думаю, ни одной руки бы не поднялось, потому что все превышают, все, буквально, женщины, мужчины, все превышают. Просто
вам виднее, вы водители,
им повезло, угу. Им повезло, такой ситуации не случилось. Вот. А этот человек попал, с ним случилась такая ситуация, и он теперь, и так ему плохо, он виновник гибели нескольких человек. И еще такой ор стоит, что ты вообще дрянь, тебя казнить надо.
Это... Ну хорошо, но оправдывать такие случаи, извините, это тоже как-то было бы странно. Это тогда все начнут друг друга давить.
Конечно же, оправдывать. Нельзя.
Тем более бывают такие случаи, как вы знаете, когда за рулем пьяный водитель находится. Вот эти вот, когда давят людей на остановках, это чаще всего именно пьяные водители.
Ну, сейчас идет ужесточение. У нас законодательство по отношению к пьяным водителям. Это страшная, конечно, беда, с этим надо бороться и, конечно, не допускать.
Но же погибает какое-то немыслимое количество людей на дорогах. Вот даже церковь установила такой день, когда совершаются общецерковные теперь панихиды по жертвам ДТП. И, кстати, это будет очень скоро, в третье воскресенье ноября. То есть все люди, погибшие вот в каких-то авариях, автокатастрофах, их можно будет помянуть, как говорится, вот соборно всем вместе. Отец Дмитрий, вот когда вы первые годы сели за руль машины, стали ездить. Вот чему-то научила вас езда на автомобиле? Какие-то вот, ну вот говорят же, что человек садится за руль и оказывается в джунглях фактически, что все как бы моральные, этические установки, они начинают размываться, когда человек садится за руль. Потому что в городе за рулем на дорогах у нас как в джунглях обстановка. Ну, по крайней мере, вот это отзывы там, вот, московских батюшек-водителей, что обстановка очень напряженная, и она за собой влечет, что и человек начинает вот, с волками жить, по-волчьи выть, да.
Ну да, вождение автомобиля, она научает, во-первых, хрупкости человеческой жизни, что грань смерти очень близка. Потому что если отечественный автомобиль 100 км в час, на импортных автомобилях не чувствуется 100 км в час, а на советском отечественном очень чувствуется, и человек может ощущать, что вот еще немного, и все, и можно прекратить жить. Научает вести себя в обществе автолюбителей, в обществе потока и жить жизнью большого города. Конечно, есть опыт, приобретается человеком, когда он начинает водить автомобиль. Ну и открывает различные стороны нашей души, потому что действительно один из священников там московский говорит, что вождение автомобиля в городе, в мегаполисе, это прекрасное упражнение в добротолюбии. Можно научиться всем приемам борьбы со страстями, с раздражением, с неприязнью, с осуждением, потому что много времени мы проводим теперь за рулем, колоссальное количество. Каждый день мы за рулем проводим около 2 часов, ну, от часа до двух, да, и на протяжении нескольких лет это целые года выходит нашей жизни, которую мы проводим, глядя в лобовое стекло. Поэтому это значительная часть нашей жизни. И нашей жизни земной, и нашей души, и нашей духовной жизни. И можно видеть какой-то человек, потому что если не приготовился человек к своему движению в городском потоке автомобильном, то это может выразиться в некие такие ситуации не очень приятные. У нас один прихожанин говорит, было бы неплохо сделать маленький клаксончик, которым ты бы гудел внутри салона. То бывают ситуации, напрягаются на дороге, все стоят в пробке, и не выдерживаешь, нажимаешь на сигнал, и оно чувствует, что ты проиграл некую духовную брань, выразил свое негодование вовне. Вот был бы, говорит, маленький внутри, я на него нажал бы, внутри себя салона погудел бы, и вовне бы не показал бы все свои остальные качества. Поэтому вождение автомобиля, конечно, многому учит. Многому учит, если подходить к этому трезво, разумно. И ну, без автомобиля сейчас не обойтись просто в большом городе.
Ну, вы очень пока тяжело. Так, вот теоретически, а я вот спрашивала лично вас, мне интересно.
Лично а,
вас,
лично да? Меня, чему я научился, когда водил автомобиль? Чему научился, даже сейчас так тяжело вспомнить, чему научился.
Ну, вы спокойный водитель вообще? Всегда были спокойным водителем? Уравновешенным, спокойным?
В смысле, погонять?
Да, нет, ну? И погонять тоже, но это второй вопрос. Ну, просто очень видно, ведь темперамент водителя всегда.
Ну, по молодости, в основном, молодежь все любит гонять. Потому что ты постигаешь некую новую такую свободу, не свободу, да, передвижение в пространстве на четырехколесном друге. И тебе надо эту машину постигнуть, познать. Поэтому молодые люди часто отказываются от коробки автомат, от каких-то таких комфортных условий. Им нужен картинг, на котором можно быстро гонять, переключать, чтобы машину чувствовать. Я прошел тоже период, и не буду скрывать, что да, мне нравилось ездить, гонять на машине, потому что чувствовать, как она разгоняется, как она тормозит, как ее заносит. Человек постигает, только, конечно, надо это делать не на дорогах общего пользования. А сейчас вот хорошие есть у нас покатушки на шаташе, там ледяные такие. Территории ограждены, и можно погонять.
То есть как полигон получается?
Да, пожалуйста, езди, разбивай машину. Там безопасно, и никому ты не нанесешь вреда. Но человек, это вполне естественно, что человек, садящий за руль, мы шаблонно мыслим, что он должен быть такой, прямо хороший, положить руки на руль, и все. Но там же есть у нас страсти, у нас есть переживания, у нас есть своя жизнь собственная. И, конечно, как во всех проявлениях нашей земной жизни, надо научить обуздывать себя и помнить о своем призвании христианском, так и за рулем тоже надо научиться быть христианином.
Ну, вот тут там, видите, какая концов. Разница. Вот, предположим, человек в обычной жизни, да, раздражителен, гневлив, ну, максимум, что он может там сделать, если, ну, гнев его останется, что называется, в каких-то рамках, не за топор же кидается, а просто, ну, вот повысить голос, там, ну, вот раздражение куда-то выплеснул, ну, стукнул кулаком да. по столу, там, еще пнул табуретку, выплеснул свое раздражение. Но раздражение такого же, так сказать, объема, качества, силы у человека за рулем оно может кончиться очень трагически, да, и для него, и для окружающих. Так, потому вот. Что, видимо, за рулем человеку вот эта борьба со страстями, она еще более важна становится,
обостряется
и становится, да, еще важнее, потому что она может просто кончиться очень плохо.
Гибелью, да.
Гибелью его или окружающих.
Да, искушение много за рулем, безусловно. Тем более для молодого человека, который только садится за руль в большом городе. Если автомобиль еще мощный. Здесь очень много соблазнов, много искушений, поэтому надо стараться это всего избежать. И готовиться к каждой поездке, как, ну, не как к полету в космос, но, по крайней мере, как к некому такому особому духовному времяпрепровождению. Не забыть о том, что в соседних машинах находятся братья и сестры, которых также любит Бог, и что ты тоже Божий, и что должен молиться научиться, должен научиться думать за рулем, следить за обстановкой, которая вокруг тебя складывается. Насколько возможно просчитывать ситуацию дорожную, чтобы не попадать в страшные ситуации.
Вы попадали в аварии когда-нибудь?
Ой, у меня, да, много машин было побито, еще до рукоположения. Там одна сгорела, одна упала там. У меня были аварии, да, и в сане уже был, у меня были аварии такие.
Но по вашей вине или по чужой?
Ой, да сана, да в основном все по моей какой-то вине. Ну, небольшие, скажем так, без жертв, без особых, просто железо мялось, потому что опыт, где-то опыта не хватало, где-то искушения просто были. Нет, в аварии я попадал, да, и я уже сейчас как-то смирился, что в любой момент может все что угодно случиться с любым человеком, поэтому здесь надо быть крайне аккуратным в суждениях и осуждениях других водителей и участников дорожного движения. Потому что ситуация бывает на ровном месте возникает, и любой водитель, даже обладающий колоссальным опытом вождения, он может попасть в какой-то такой простой ситуации, в ДТП.
Ну, чем проявляется вот христианское мировоззрение, мироощущение водителя за рулем? Только тем, что у него там иконки висят, крест висит над лобовым стеклом. В чем в повседневной вот такой дорожной жизни, в каких-то ситуациях может проявиться христианское мировоззрение, мироощущение водителя? Может, на каких-то примерах вы бы сказали?
Ну, некая, мне кажется, некая отрешенность. Вот отрешенность именно не в плане прохождения того или иного участка дороги или улицы, а отрешенности последствий тех или иных действий участников дорожного движения. Что он должен быть, когда себя успокаиваешь, садишься за руль, говоришь, что да, сейчас нас будут подрезать, перестраиваться будут нелогично совершенно люди, будут тормозить, где не надо. Это все нормально, так и должно быть.
А?
Так и должно быть, это не важно. Главное доехать до конечной цели, не расплескав внутреннего какого-то мира внутри себя, сохранив его. И когда так готовишься, то тогда понимаешь, что все люди братья. Увидеть в другой машине человека, скажем так, вот очень важно. Вот
а если уже какой-то конфликт произошел на дороге? Как христианин должен тут себя вести? Опять же, может быть, на примерах. Но вот это про внутреннее спокойствие хорошо говорить, пока вас никто сзади вашу машину не помял. А вот были такие ситуации, как вы их разрешали? Если вот вас кто-то там помял, подрезал, врезался в вас и был неправ.
Ну, со временем, да, бывали такие. И со временем уже спокойнее начинаешь носиться, гонуться, потому что, да, машина... Она мнется, гнется, красится. Ничего страшного в этом нет. Главное, все живы, здоровы, все хорошо. А ситуация случилась. Ну, вот так должно было быть, значит. Надо здесь смиряться просто, все.
Не, ну надо же с человека потребовать деньги там, на
сейчас
ремонт.
Страховые компании за человека выступают.
Ну, я насколько понимаю, сейчас со страховой компанией тоже не так просто дождаться вот этого возмещения убытков.
Разные
зачастую
компании
требуют дополнительно от виновника аварии.
И такое может быть. Но эта ситуация ничем не отличается от других житейских ситуаций. Связанных с нашим имуществом, с квартирами, с машинами, со здоровьем даже. И везде же мы должны поступать на основании заповедей Христовых, стараться. И с любовью относиться ко всем, несмотря на все эти перипетии, которые возникают. Поэтому... Что здесь? Как по-христиански относиться, видеть человека в человеке? Постараться обуздать свои страсти. Сказать, что через 10 лет я об этом даже не вспомню. Я сейчас вспоминаю, вот я не могу вспомнить, что я чувствовал в тот момент, то ли иное. Помню, что там машина мялась, там мялась, там я помял. А что я чувствовал? Ну да, неприятно, неприятно, но сейчас уже не так остро это все. Все это прошло. Но можно потерять некий облик христианский, некое лицо свое потерять. Уважение к самому себе, что если впуститься там в крик, в гнев, кричать, там бегать, разбираться, это только унижает тебя и ситуацию не решает. Поэтому надо стараться избегать вот этих эмоций, выплескивания эмоций от этих и размышления, почему так произошло. Просто так ничего не случается на земле. Все закономерно, все имеет свое начало и окончание. И раз ты участвуешь в этом, значит, надо видеть в этом более глубокий смысл. Поэтому вот все эти ситуации, которые, когда человек попадает в этот узор судьбы его, скажем так, легко, конечно, шашкой махать и говорить, да, вот он плохой, так ему надо. Нет, не все просто так.
То есть каждого человека надо стараться понять, поставить себя на его место?
Да, и относиться, как бы ты хотел, чтобы относились к себе.
А вы бы могли поставить себя на место пьяного водителя? Вот представьте, у вас врезался человек, вот, совершенно пьяный, на ногах не держащийся. Угу. Помял вам машину, ничего не соображает, лыка не вяжет и так далее.
Страшно.
Сможете вы по-христиански к нему в тот момент отнестись и так его пожалеть, поставить себя на его место?
Ну, к пьяным-то момент их пьянство не надо относиться ни по-христиански, ни по-нехристиански. Есть такая мудрость народная, что если жена хочет как-то отомстить мужу пьяниц, то надо это с утра делать, когда он проснулся, болеет. Вот это самое то время. А когда он пьяный, ничего не понимает. Здесь бесполезно. Надо позараться его агрессию сдержать, или чтобы он дальше бед не натворил. Вообще я сторонник здесь некого такого американского подхода к жизни. У нас же принято предупреждать водителей друг друга о засаде ГИБДД, что не стоят с радара, например, и еще о чем-то. А я вот как-то видел, человек садился за руль в машину пьяный совершенно. Я пошел, позвонил в ГИБДД, говорю, там-то садится такой человек в пьяный джип. Не знаю, что они там предприняли, ничего не сделали, но вот эти ситуации надо останавливать. Если видите, что товарищ садится пьяный за руль, это здесь не стукачество. Это вы здесь остановите.
Спасаете чью-то жизнь.
Да. Его, да, его судьбу меняете. Может, он сейчас пойдет и разобьет кого-то. Пусть лучше посидит дома без прав. Зато жив будет на свободе, и там люди останутся живы. Здесь нет той солидарности, которая там в других случаях иногда проявляется.
А вот, кстати, об отношениях с сотрудниками ГИБДД. Вот если у вас взятку вымогают, ее надо дать или ее, наоборот, нельзя давать? Это тоже разные очень взгляды христианские на это существуют.
Сколько раз встречался сотрудники ГИБДД всегда.
Никто не вымогал. Нет, ну к священникам вообще отношение особое, как я понимаю, да?
Да даже когда я был еще не в сане, вот сколько раз я не встречался, всегда меня не спасали. Вот сколько раз меня серьезно останавливали, всегда меня спасали. Я потом думал, если бы они меня не остановили в данном случае, то было бы хуже потом, когда бы я уехал дальше, там что-то случилось бы. Я потом видел некую такую заботу Бога через сотрудников ГИБДД обо мне. И сейчас, когда мы сталкиваемся, ну, надо стараться быть честным, платить штраф, какой нужен, потому что это будет честно, это будет правда. И мы вот на беседе, когда с прихожанами говорили, что все-таки христианин должен стремиться к правде. И здесь уже сотрудник ГИБДД, мы же его совесть задействуем, что если его искушаем взяткой, мы же его в грех вводим, что вот давайте так и так. Он же может устное взыскание или там устное порицание сказать, что вот больше так не делайте, до свидания. Это в его власти, ему дана сейчас власть, он решает. Но взятку лучше не давать, конечно, в любом случае. Это одна из причин не нарушать закон до посадки за руль, чтобы потом не было таких ситуаций нехороших, что придется откупаться, еще что-то делать. Сейчас есть такси, вызови такси, езжай на такси, если надо.
А вот вы говорите в беседах с прихожанами, или это вы просто сказали, что говорили вот о том, что нужно везде быть правдивым, или конкретно вас, прихожане, спрашивали о каких-то ситуациях?
Ну, мы разговаривали про взятки, да, про за рулем, про скачивание фильмов в интернете и все такое. Вот, поэтому мы приходили к тому, что все-таки стремиться надо к правде некой. И я один раз с отцом Александром Ураковым, протоиереем таким, ехали мы и превысили скорость. Я тогда еще даже не был в сане. Его остановили сотрудники ГИБДД и сказали, вот штраф такой-то, вот такой-то, такой-то. И он так безропотно, да, оформляйте. И мне это понравилось, что у него даже ни тени не было сказать, да я священник, да отпустите. Причем был в рясе. Я удивился, что человек... А у меня тогда было мышление еще такое, не совсем церковное, не совсем христианское, что надо дать денежки, да-то отойти, да отъехать. Нет, он полностью предался воле сотрудников ГИБДД. Не оформить штрафом, и все, он поехал чисто совестью, и все. И меня это удивило в тот момент. А сейчас я уже не удивляюсь, говорю, так правильно так и сделал. Все верно. Если мы не начнем становиться честными, что требовать от других честности?
Все будет положено. Вот предположим, священник торопится к умирающему причастить и так далее. А видит, что есть такая возможность где-то проехать с большей скоростью. Это, с одной стороны, нарушение закона, с другой стороны, у него очень важное дело. Человек его ждет умирающий. Допустимо тут превышение
здесь
скорости?
Есть некие такие человеческие стороны жизни, когда приходится нарушать закон. Ведь я тоже, если еду на зеленый светофор, я вижу, что бабушка не успевает, она идет на красный. Я же могу спокойно совестью ехать и сказать, что она переходила в неположенном месте. И все, я прав по закону. Ну, по-человечески должен остановиться, сказать, даже по правилам должен остановиться.
Даже по правилам. У нас, между прочим, вообще как-то вот в стране замечают же многие вообще отношение к пешеходам какое-то вообще жесткое.
В городе сейчас. Меняется в городе сейчас.
Знаете, я не замечаю. Я вот не замечаю совершенно.
Да? Ну, нет, я замечаю, как водитель.
Такой контраст вот между тем, как... Ну, я единственный раз была за границей и почувствовала огромный контраст между отношениями вот там, на Западе. То есть, беспрекословно пропускают пешеходов, даже если человек пошел в неположенном месте, останавливаются все. То есть, у нас, конечно, там остановятся, но будут материться, ругаться, там, бибикать и так далее, а там беспрекословно останавливаются, пропускают. Там, конечно, тоже дисциплинированные люди, это редко бывает. Угу. Вот, но, во-первых, там и свет горит гораздо дольше. Люди успевают переходить.
Система не та, как у нас. Поэтому мы то, что имеем, тем должны жить и радоваться. Нет, меняется постепенно отношение. Поэтому, да, где-то есть, бывают такие случаи, когда человеку приходится нарушать что-то. Нарушать, поэтому это... Но здесь надо полагаться, конечно, больше на волю Бога, молиться, и через молитву быстрее можно доехать, чем с нарушением правил.
А вы согласны, вот мы с вами тут обсуждали уже немножко, вот в «Нескучном саду» в журнале была такая публикация, вот батюшки тут рассказывали о своем водительском опыте и высказывали какие-то предложения, соображения. Вы согласны, вот один батюшка тут высказывает такую мысль, что хорошо бы священникам иметь возможность мигалку поставить, вот когда, допустим, куда-то срочно надо добраться, так же, как скорую помощь, чтобы можно было проехать? Или все-таки это уже чересчур не нужно этого?
Учитывая отношение общества к мигалкам, это будет лишним поводом для хулы на нас, там, осуждений. Не все же люди относятся с пониманием, что человек умирает и надо пропустить. Нет, здесь можно без мигалок, мне кажется, обойтись. Да и как-то кого цвета мигалку, зеленого цвета?
Ну, и с другой стороны, может быть, какое-то недобросовестное, опять же, использование этих мигалок, уже для искушения некое. Просто
конечно,
торопишься и тоже поставить мигалку, все раз есть этом такая возможность.
Нет, это лишнее, мне кажется, мигалки.
Как вы относитесь к женщинам за рулем? Считается почему-то, что вот православной женщине вообще ни к чему за руль садиться, не женское это дело.
Ну, у меня матушка ездит за рулем, что делать? Детей надо как-то развозить, по школам собирать. В большом городе тяжело на общественном транспорте делать, да и дорого. С четверо детей, каждый по 20 лишним рублей, проезд только в одну сторону. Автомобиль дешевле выходит. Нет, я думаю, сейчас девушек много, и женщин за рулем ездят, и они уже такими стали полноправными участниками дорожного движения, и некоторые уже достаточно грамотно водят машину. Даже лучше, чем мужчины некоторые. Здесь уже это просто условия современной жизни. Здесь ничего не сделаешь. Так же, как и то, что православные не должны там матушками работать или еще что-то. Нет, все, мне кажется, надо водить с молитвой, ездить, если надо, необходимо. Войну воевали, девушки на самолетах летали. Нужда заставила, что делаешь? Вот сейчас же многие не потому, что покататься хочется на машине. Здесь покатаешься, вот по Екатеринбургу. Не особо и покатаешься, а просто добираться, и это условия жизни. Поэтому действительно не роскошь, а средство передвижения автомобиля становится. Поэтому должны ездить и...
Так уже иногда не средство передвижения. Я знаю, что когда такие пробки, как вот у нас бывают, вот иногда у нас... Тоже сотрудники есть с машинами и обсуждают, я слышу между собой, что иногда уже быстрее пешком просто дойти какое-то расстояние, если это не с одного края города до другого, то быстрее добраться пешком.
Конечно.
И вот да. люди видят, что машин становится все больше и больше. Я замечаю, что очень много, особенно у людей старшего поколения, такого даже какого-то ожесточения сродни озлоблению. Потому что машин все больше и больше, и куда их такое количество, и никакой жизни от них нет, и ступить некуда, они уже иногда и по тротуарам обижают. И да. действительно водители такие нервные, пешеходов не пропускают и так далее. Вот вы упоминали уже беседы с прихожанами, а вот бывает иногда, что батюшка в проповеди может или к водителям обратиться, к тем, кто за рулем, или к пешеходам, и что-то вот о поведении на дорогах. Это действительно важная часть нашей жизни, ведь, наверное, тоже нужно об этом говорить. Как к пешеходам относиться к водителям, как к водителям относиться к пешеходам?
Ну, мы эти темы затрагиваем на беседах, обсуждаем периодически, потому что это жизнь большого города. Жизнь большого города, и это значительная часть жизни дневной в городе. Поэтому, конечно, детей как научить правильно переходить через дорогу и относиться к дорогам, дорожным потокам. Сами люди, кто за рулем, кто часто на исповеди приходится слышать, как люди каются в том, что они разгневались за рулем, осуждают других людей, всячески их костерят, то, что они неправильно перестраиваются или тормозят не там, где надо, останавливаются. Вот приходится выслушивать, что это уже значительная, бывает, частью исповеди грехи за рулем.
Интересно, а пешеходы когда-нибудь каются, что в неположенном месте дорогу перебегают?
Бывает такое. Бывает,
то есть люди все-таки осознают, да?
Да, что искушали Бога через какую-то быструю трассу. Здесь надо, конечно, особое внимание уделять детям. И, может быть, воскресную
школу.
Знаете,
не только детям, мне кажется, и пожилым людям. Вот я очень часто почему-то наблюдаю, что именно пожилые люди, женщины, старушки перебегают в неположенном месте буквально вот перед автомобилями. Казалось бы, уж человек должен как-то в этом возрасте быть более осторожным, а получается совершенно наоборот. Вот люди среднего возраста достаточно редко, а пожилые почему-то совершенно вот как-то не понимают. Да, им кажется, что автомобиль в любую секунду их объедет.
Да, это наши общечеловеческие проблемы, наши общечеловеческие семьи на земле живущих, что люди нарушают правила и за рулем, и без руля. И часто создают аварийные ситуации, опасные ситуации.
А вот чем это можно объяснить, как вы считаете? Вот когда старушки перебегают вот дорогу в неположенном месте, чем это объясняется? Тем, что она не дорожит жизнью? Или тем, что, видимо, такое вот непонимание полной опасности автомобиля?
Торопится человек, боится опоздать к причастию, поэтому перебегает в неположенном месте. И на исповеди священник должен обратить внимание, чтобы она не искушала судьбу такими страшными моментами. Тяжело чем-то какую-то дать одну характеристику, почему мы так поступаем. Наверное, потому что мы люди. Люди, и нам свойственно ошибаться или самонадеянно поступать в каких-то ситуациях, которые приводят к критическим моментам таким.
Мне кажется, это все вот от какого-то очень невнимательного и пренебрежительного отношения к ближним. Потому что вот если даже с житейской, не с религиозной точки зрения смотреть, ну хорошо, не дорожишь ты собственной жизнью, ну все равно тебе, что ты попадешь под машину, ты не думаешь, там тебе важнее добраться куда-то побыстрее, ты решил, что все равно как-нибудь. Но надо просто думать о нервах того же водителя, который испугается, что ты у него прямо тут перебегаешь, затормозит резко, а сзади в него кто-нибудь врежется, будут у людей неприятности. А если, не дай бог, он тебя собьет? И как ему потом, ну даже если он будет не виноват по закону, и его оправдают, сколько нервов ему измотают на суде, и как ему потом жить после этого бедному? Вот просто подумать про других людей.
Видите, даже человек без руля может создавать опасные ситуации.
Нет, я не против, может, я не защищаю пешеходов. Но отношение к пешеходам на самом деле очень прискорбное. Я просто смотрю, как вот иногда... Ну, вроде бы они имеют право, да, насколько я понимаю, поворачивать, когда горит зеленый свет, поворачивать там. Но они иногда останавливаются буквально там в 10 сантиметрах от тебя. Особенно это пугает и напрягает, конечно, пожилых людей, которым кажется, что их сейчас вот-вот задавят. То есть человек вместо того, чтобы там видит, что люди переходят, все-таки остановиться и пропустить, он пытается проскочить, не успевает, останавливается прямо около тебя. Люди напрягаются, пожилые. Так вообще просто...
Это условия жизни в большом городе. Здесь ничего не скажешь.
Ничего не сделаешь.
Ничего
ну хорошо, ну краткие рекомендации тогда дайте вот из своего водительского опыта, духовные именно рекомендации для водителей.
Ну, постараться готовиться перед поездкой. до того, как садиться за руль, предусмотреть некую такую ситуацию, которая может развиваться в пути следования, что может произойти все, что угодно. Вот, ко всему надо быть готовым.
Ну, как подготовиться? Как?
Ну, сказать, что даже пусть треснет земля, я буду готов к этому. Что вот дорога провалится, я буду готов.
Что... То есть быть все время сосредоточенным очень, да?
Нет, такую установку себе давать, что все может быть, все может случиться. Помолиться спокойно и потом уже ехать, не забывая, если есть возможность молиться, краткой молитвой какой-то, то можно молиться, потому что часто стоять в пробке, минут 20-30 можно молитвенное правило вычитать целое, если знаешь его.
А что вы в пробках делаете?
В пробках? Ну, иногда слушаю что-нибудь духовное, иногда можно помолиться, иногда просто молчу, сижу, что-нибудь. Все, ну, как все люди что-то делают. Ну, можно иногда радио послушать, если есть хорошие какие-то там произведения. Там «Станция Орифей», классическая музыка, хорошо они иногда перейдут.
Вот иконы четкие в машине, насколько это...
У меня нету.
Необходимо
иконы все-таки
вообще,
на иконостасе, да. Конечно, должна быть. Ну, по немощи людской, да.
Они же это как обереги, наверное, чаще всего воспринимают.
Чаще,
да?
Как обереги, но достойные должны иконы находиться все-таки в иконостасе, в красном углу. Некая честь, оказывается, должна быть образу Спасителя.
То есть совершенно не обязательно, что в иконе православного верующего.
Да, я знаю одного протоиерея старого, и у него в машине там нет совершенно ничего. Какая-то наклеечка даже такая спортивная. Я очень удивился, что такое протоиерей маститый. А у него так
все. Иногда смотришь, там чуть не иконостас целый там в машине.
Ну,
еще и
бывает
четкие
по необходимости, висят. Если человек молится, то там нужны иконы. Да, если далеко ехать куда-то между городами, там иконы нужны. Если ты не водитель, а пассажир, и иконы помогают сосредоточиться. А в основном-то их по три иконочки клеят. Люди в основном даже не верующие часто. Поэтому они как оберег выступают и... Здесь как-то не очень мне нравится. Но если верующий, конечно, может какой-то символ использовать, безусловно. Но у меня ничего нет. Не знаю.
Ну, в завершении нашей беседы вот какое-нибудь очень краткое, ёмкое наставление для наших слушателей и пешеходов, и водителей.
Да, давайте постараемся, дорогие братья и сестры, помнить о Господе нашем, не искушать Его безобразным поведением на дорогах. Будем ли мы водителями или пешеходами, всегда помни о том, что мы дороги все Богу, дороги друг другу, что все мы одна семья человеческая, и относиться с пониманием и уважением друг к другу.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы говорили о христианском поведении на дороге во время движения. И у нас в студии был настоятель храма во имя Воскресения Христова поселка Северка Свердловской области, священник Дмитрий Ощепков. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.